новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Мусор в Каменку до сих пор вывозят жители. Абдуллаеву не оказывают медпомощь в СИЗО «Защита». Крымчане на Майске не попадут в лес. Далее подробно. После того, как подконтрольные Кремлю крымские власти приняли решение о консервации свалки в симферопольском микрорайоне Каменка и вывозе симферопольского мусора на Тургеневский полигон в Белогорский район, многотысячное население Каменки вздохнуло с облегчением, думая, что их кошмары, связанные с неприятностями от близкого соседства со свалкой, закончены. О том, правда ли изменилась ситуация в Крым-Реалии, узнавали у жителей микрорайона.
Там вот раскопали, рвы накопали. С той стороны, уже машины не могут подъехать. Раньше высыпали, мусор привозили.
Они же отсюда не видно. Почему? Потому что они возят туда дальше. Вот мимо меня ходят бомжи, которые там работают. Да, они собирают. До сих пор возят, но мало. Какие-то отдельные машины.
В Симферополе 15 января этого года представили проект мусороперерабатывающего завода, который предлагается построить в микрорайоне Каменка. В ходе судебного заседания в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма фигурант так называемого симферопольского дела Хизбут Тахрир Узаир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медпомощи в СИЗО. Об этом в комментарии Крым Реалии рассказали жена подсудимого Фера Абдуллаева и его адвокат Сергей Легостов.
У него двое суток повышенная температура. Два раза он уже пояснил ему, один раз в день, это в районе обеда, делают антибиотик, укол. И основная претензия – это опухшая левая нога. Мы подадим заявление из жалобы, чтобы они оказали надлежащую медицинскую помощь.
Примерно месяц назад Абдуллаева вывозили из СИЗО в 6-ю городскую больницу Симферополя, где экстренно прооперировали руку от гнойного образования. В Симферополе с 1 мая будет запрещен въезд отдыхающим в лесоохранные зоны, сообщила пресс-служба российской администрации города. На въездах в лесопарковые зоны будут установлены ограждающие устройства и информационные указатели по запрету посещения и въезда. Симферопольскому лесоохотничьему хозяйству поручено организовать и проводить патрулирование лесной местности, сказано в сообщении. Подконтрольной Кремлю администрации также поручили симферопольским лесникам очистить территории от поваленных деревьев и мусора. Чиновники отмечают, что соответствующие меры приняты в связи с введением летнего пожароопасного периода на территории аннексированного Крыма. Байкер из Душанбе отправляется в кругосветное путешествие, чтобы привлечь внимание таджикского общества к проблемам детей с синдромом Дауна, а также чтобы познакомить с Таджикистаном людей по всему миру. Об этом в настоящем времени рассказал организатор акции Фархот Колонов.
Был благотворительный монопробег Душанбе-Владивосток, Душанбе. То есть я проехал за 2 месяца 22 тысячи километров, а при этом собрал деньги на операцию трем девочкам, у которых был порок сердца. По приезду мы эти операции провели, слава богу, все хорошо. Вот, стараемся помогать, стараемся не просто колесить по миру, а приносить какую-то маленькую пользу.
Байкер видит своей целью не только поездки, но и помощь, которую он может оказать людям. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернету, который состоится сегодня. В своем сообщении в социальной сети ВКонтакте в воскресенье 29 апреля Дуров назвал планируемое мероприятие, цитирую, «историческим шансом для москвичей выразить общую позицию». Конец цитаты. По мнению создателя мессенджера, в нынешней ситуации активное участие пользователей, цитирую, «может поменять ход истории, поскольку будущее российского интернета находится в их руках». Дуров подчеркнул, что в случае бездействия пользователей страна может лишиться других популярных онлайн-сервисов. Согласованный с властями митинг против блокировки мессенджера, организатором которого является Либертарианская партия России, пройдет на проспекте Сахарова. Министерство иностранных дел Украины осудило продление ареста 19-летнему украинцу Павлу Грибу. Об этом написала пресс-секретарь МИДа Марьяна Бетца в Твиттер. Октябрьский районный суд российского Краснодара 29 апреля продлил арест 19-летнему украинцу до 4 июля. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 11 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 14. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утренний ток-шоу с Павлом Новиковым.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуй, Крым, здравствуй, Украина. Это самое крымское в мире радио, которое называется «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы начинаем наш эфир и сразу же начинаем его с контактов. Контактов для вас. Вы можете всегда звонить в прямые эфиры по номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю, это номер для крымчан. 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатные. Для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Это номер телефона. Есть еще также трансляции в, естественно, на сайте Радио Крым Реалии. Есть трансляции в Фейсбуке, Ютубе. В общем, все каналы связи задействованы, и мы начинаем наш эфир.
Тема дня.
Тема дня для этой, по крайней мере, части звучит примерно так. Утверждали около года, согласовывали со многими разными ведомствами, что утверждали, что согласовывали межведомственный план, который утвердил уже украинский кабинет министров. И это план по поддержке связей с украинцами, которые проживают в том числе в оккупированном Крыму. Какой будет? Как будет работать этот план? Будет ли он работать, если у него столько исполнителей? Какой видится с точки зрения этого плана реинтеграция Крыма? Как на украинском материке могут помочь крымчанам и выезжающим, и те, кто остается в оккупации? Об этом в основном говорится в этом самом плане кабинета министров. Но для начала предлагаю послушать комментарий министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша. Он презентовал план, и вот что он тогда сказал. Слушаем.
Позиция власти.
Чи готові ми до повернення завтра? Ні, не на 100%. А що будемо робити з військовими в Криму? Їх треба виводити. Тобто це якийсь процес. Чи готові всі українські чиновники працювати в перехідний період? Ще завтра? Ні. Але ми працюємо над цим. Що зробило міністерство зараз з іншими органами державної влади? Започаткувало відповідну програму в Київському політехнічному інституті щодо фахівців відповідних. Вони навчаються там. Підписали ми нещодавно кілька днів меморандум з Національною академією державного управління при президенті України для того, щоб спеціальний курс для чиновників під час перепідготовки, під час навчань для студентів, спеціальний курс, який би забезпечив можливість повернутися з підготовленими фахівцями для того, щоб повністю отримати всі важелі впливу на економічну, політичну і іншу обстановку на території Автономної Республіки Крим. Але ми ж повинні зважати на те, що це буде перехідний період. Так от до того, поки цей перехідний період по поверненню території Автономної Республіки Крим знову під український контроль, до тих пір, поки ми дочекаємось, що цей період наступить, і почнемо його реалізовувати, треба підтримувати максимальні зв'язки із населенням, яке там, на жаль, опинилося в окупації. Проблема Криму дуже часто оголошується як проблема території. Ми дійсно хочемо змінити не тільки власний підхід, а й підхід тих чиновників, які працюють в інших відомствах. Ми хочемо, щоб вони нарешті побачили людину, яка там живе в окупаційних умовах, яка продовжує вірити у власну державу. Вона ж не по своїй волі опинилася в окупації. Як ми можемо продемонструвати повагу до цієї людини? Ну, яким чином це можна зробити? Ну, те, що держава має робити для своїх громадян. Сервіси. І дійсно, частину зобов'язань, переважну частину зобов'язань, яку держава, що окупує, має нести Російська Федерація. Це не означає, що ми маємо відмовитись від всіх, хто проживає, наших громадян там, мотивуючи, що, мовляв, Росія має про вас дбати. Так вона зобов'язана про них дбати. А чи маємо ми зробити так, щоб людина пов'язувала своє майбутнє з нашою державою? І це головне акцент, який там ми намагалися імплементувати.
Позиція влади.
Итак, достаточно длинный фрагмент мы с вами прослушали, уважаемые радиослушатели. Это был фрагмент выступления министра по вопросам временно оккупированных территорий Вадима Черныша. Он презентовал вот этот самый межведомственный план по деятельности, по работе с временно оккупированными территориями. Там говорится о реинтеграции, но действительно, самые важные аспекты, которые хотелось бы просто подчеркнуть и напомнить вам же. Первая часть. Мы говорим не о территории, а о людях. Вторая часть. Действительно, действительно по международным стандартам, по международным документам, по международным правилам, да, ответственность за гуманитарную, в том числе, ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант, но это не снимает ответственности с государства, территорию которого оккупировали, а мы сейчас говорим о Крыме, не снимает ответственности государства, в данном случае Украина, с того, чтобы общаться, помогать каким-то образом своим гражданам, оказавшимся на оккупированной территории. Это была позиция власти. И, собственно, мы сейчас пытаемся разобраться, а что же на самом деле будет с этим самым планом, потому что у этого плана большое количество исполнителей. Его утверждали около года. И сейчас с нами на связи Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Юсуф, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот я читаю в официальных данных, что план утверждали около года, потому что у него почти 60 исполнителей, и было много разных согласований и еще каких-то согласований. Что такое эти 60 исполнителей? Объясните, пожалуйста, кто действительно будет отвечать за выполнение плана?
Ну, единственным координатором и единственным, скажем, органом, который координирует реализацию этого плана, есть Министерство по тимчасово оккупированным территориям, то есть это наше министерство. А то, что касается исполнителей, потому плану нет ни одного пункта, за который бы отвечал бы только один единственный орган. То есть это действительно очень комплексный план с теми комплексными задачами, реализация которого тоже включает целый комплекс ответственных исполнителей в виде государственных структур и учреждений.
Хорошо, исполнителей этих самых много. А не получится ли в данном случае, простите, но я должен задать этот вопрос, что у семи нянек дитя без глазу? То есть, если отвечают разные службы, то в конце концов, если что-то пойдет не так, то, я не знаю, отвечать-то все равно придется вашему министерству или не только вашему?
Ну, государственная система управления, она как бы рассчитана на то, что конкретно взятый отдельный центральный орган исполнительной власти выполняет определенные функции, свойственные только ему. И в целой системе государственного управления этот орган несет ответственность за те функции, которые им наделено законом. Поэтому тут в реализации этого плана как раз-таки и есть, собственно, зона ответственности каждого из министерств, каждого из центральных органов исполнительной власти. Здесь и областные державные администрации, и наше министерство. Поэтому такого, как вы говорите, что у семи нянек ребенок без глаза, такого не получится.
Такого не получится. Хорошо. А можете немного рассказать об этих самых деталях? Насколько я уже понимаю и разбирался, готовясь к программе с этим вопросом, основные, я не знаю, сферы, в которых будет взаимодействие, это медицина, это образование, это документы, это некие юридические услуги. Что еще? Что самого, как вам кажется, ценного содержится в этом плане? И если можно, еще вот разъясните позицию министерства. Сказано, что это прежде всего забота не о территории и фокус не на территорию, а на людей. В чем это будет проявляться?
Это проявляется в том, что все усилия и все реализация этого плана и комплекса тех мероприятий, которые закреплены в этом плане, направлены на то, чтобы обеспечить доступ наших граждан, которые временно проживают на оккупированной территории, до тех административных социальных услуг, которые предоставляет государство и несет ответственность за эти услуги. Это и освита, как вы отметили, это здравоохранение. Это весь тот комплекс услуг, который связан с юридическим оформлением связи, да, принадлежности гражданства, это начиная от свидетельства о рождении, заканчивая свидетельством о смерти, документирования от этого плана этого гражданина. То есть те сферы, которые подтверждают или в которых нуждается этот гражданин, мы попробовали учесть в этом плане. И как вы говорили про год согласования, как раз-таки и это было связано с тем количеством исполнителей, которые так или иначе задействованы в реализации этого плана. Потому как каждый из исполнителей должен был увидеть свою часть и свою меру участие в том или ином мероприятии или задаче, которая там закреплена, согласовать ее с нами и тот объем задач, который он должен быть, и тот объем ответственности, который должен будет разделить вместе с нами.
Останьтесь, пожалуйста, на линии. Я напомню нашим радиослушателям. Сейчас с нами первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи. И у нас, конечно же, есть интерактив, связь с нашими слушателями. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Доброе утро.
Доброе утро.
Говорите.
Это из Крыма звонок. Значит, я хотел бы пану Чернышу и другим ответить, как говорится, без мата, вежливо. Вот. А не пошли бы вы на три буквы, ребята? Значит, Крым, у Крыма одна нянька, это Российская Федерация. И нянька нас хорошо кормит, хорошо содержит. Вот. А при Украине, если бы мы остались, мы были бы нищими, раздетыми, разутыми. Вот. И тут бы была страшная война.
Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, это был звонок. Мы звонки не контролируем, но тем не менее человек представился, что он звонит из Крыма. А у нас продолжается разговор с Юсуфом Куркчи, который является первым заместителем министра по вопросам оккупированных, временно оккупированных территорий Украины. Юсуф, скажите, ну вот есть люди, которые действительно высказывают подобные точки зрения о том, что все при Украине было бы плохо, а при России Россия нянька и так далее. Вот что... Что им ответить? И нужно ли каким-то образом, учитывает ли ваша стратегия, кстати, взаимодействие, я не знаю, общение с такого рода людьми?
Ну, конкретно персонализированного общения, естественно, не будет. Здесь идет речь о том, что все те мероприятия, которые закреплены в этом плане, они предполагают еще и информационную такую составляющую, которая, целью которой является и довести до наших граждан те возможности и те процедурные моменты, которые необходимо будет выполнить для того, чтобы воспользоваться той или иной услугой. А то, что касается мнения отдельно взятого, скажем, человека, который попытался выразить свое удовольствие, но он жертва той российской пропаганды, которая сегодня тотально господствует в Крыму, когда отключаются альтернативные медиа, которые не дают доступ к альтернативной информации. То есть там общество, погруженное в такую вот комфортную для оккупанта информационную среду, и только единственные отдельные, скажем, могут быть люди, которые целенаправленно ищут и могут
достучаться. И находят связи, кстати. Это же, наверное, да, о том, как связь. Люди выезжают на материковую часть Украины и получают, например, если биометрические говорить, да. паспорта. Давайте, Юсуф, подождите еще секундочку. У нас есть еще один звонок. Возможно, это слушатель, который выскажет другую точку зрения или подобную. Здравствуйте. Представьтесь, алло. Пожалуйста, и говорите. Да, вы в эфире.
А, це з Криму. Це з Криму телефонує пан Павло. Знаєте, ви запитали, що зробити для кримчан. Перше, що зробити, починає Крим реалії говорити українською для Криму. Чи не прийшло для вас отаке, що окупаційна мова, вона стала причиною того, що вийшла.
Так, вас я дуже добре розумію. Все, закінчили з цим дзвінком. На самом деле у мене нет ответа на этот вопрос. Ми считаем, що ми работаємо на русском языке, ми говоримо ще на множестве языков. Наша редакція вообще многоязычна. Так що здесь вряд ли есть вопрос к Юсуфу Куркчи. Но, кстати, Юсуф, к вам боковой, что называется, перпендикулярный вопрос. Есть люди, которые считают, что Украина недостаточно, например, доносит украинского материала до территории оккупированного Крымского полуострова. В плане Кабинета министров есть ли что-то о языковом вопросе, об информационной части вы уже немного говорили, но, может, расскажете шире?
Есть отдельно взята именно, скажем, задача, которая посвящена тому, чтобы обеспечить доступ до художественной литературы на разных языках. Это имеется в виду и государственный язык украинский, и крымско-татарский, и другие языки. Здесь имеется в виду, чтобы, ну, мы как видим, чтобы у нас определенным образом была такая вот платформа, до которой имели бы доступ наши граждане в электронном виде, либо мы будем искать средства и усилия наши прикладывать к тому, чтобы каким-то образом издавать какую-то литературу современную или же классическую на тех или иных языках, чтобы это стало достоянием наших граждан. Но это не единственное, что будет делаться в языковом плане. И я, может быть, даже и понимаю, и разделяю чаяния нашего зрителя, который позвонил, и уверяю его, что тот баланс языков, который сегодня в Крыму, он, естественно, будет изменен, и государственного языка будет больше.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Еще, пожалуйста, останьтесь буквально минутку на линии. У нас есть еще один слушатель, мы выслушаем его мнение. Доброе утро, представьтесь, задавайте свой вопрос или высказывайте ваше мнение.
Доброго ранку. Я вам скажу, я в Криму живу уже 45 років. Таку демократію, як при Україні, ніхто ніколи не було і не буде. У мене товариш сам із Тули, товариш є. Говорить, він втік оттуда з Росії і сказав, коли прийде сюди, не дай Бог, російська ця окупація, нам буде хана. Так як ми жили при той демократії, при тому їли, пили, те все качесне, ніколи не буде. Ну що я багато балакаю, спілкуюся з людьми з Росії. Говорить, та ніщета, котра знаходиться в Росії, живе Москва і Пітер, все. От це найвище є, зеленіще. В Криму ми жили дуже при великій демократії, а при цій окупації це цілий дурдом, нема ні їди, ні качу.
Спасибо, да, за демократію, ми просто економимо время. Спасибо вам за дзвінок. Юсуф, ну от скажіть, позвонив чоловік, який якраз напоминає історію дійсно о том, що українське государство – це все-таки демократическое государство. Є ли в плані какие-то пункти, які дозволяють, ну я не знаю, подчеркнуть это или как-то довести ценность самой демократии до людей на оккупированных территориях?
Ну, если мы говорим о возможности участия в какого-либо уровня выборов, то, наверное, в этом плане вы не найдете таких ни вопросов, ни ответов задать. А то, что сказал слушатель, это свободу может оценить тот, кто жил в этой свободе и кто пользовался этими благами. Поэтому и одной из задач оккупанта является момент, когда он многие усилия прикладывает к изменению вот этого демографического состава Крыма, потому как количество людей, которое жило и будет жить при Украине, оно сегодня еще все-таки составляет основную массу населения, которое оккупант оккупировал. Поэтому и все усилия на то, чтобы изменить количество лояльных, не получилось методом вливаний, методом определенных, скажем, материальных стимуляций. Теперь оккупант озадачен тем, чтобы изменить именно демографически. Он приглашает разного рода специалистов, казаков приглашает, наделяя их там какими-то земельными участками. То есть усилия оккупанта сегодня направлены на то, чтобы увеличить долю лояльного населения в Крыму. Так как он не уверен, лояльности. А раз не уверен в лояльности, это подтверждает слова нашего звонившего гостя, когда люди помнят и, скажем, вспоминают о тех прелестях демократического управления, которое было в момент юрисдикции Украины.
Спасибо большое за ваши комментарии. Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, был с нами на связи. Я напоминаю, это Радио Крым Реалии, и вы всегда можете позвонить нам в прямые эфиры по номеру 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, или 044 490 2905.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем план, недавно презентованный, межведомственных мероприятий по поддержке связи с украинцами, которые проживают в оккупированном Крыму. Вот так он официально называется, трудно выговариваем. У нас есть радиослушатель. Мы, конечно же, для слушателей вот все приоритеты отдаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, говорите.
Добрый день, меня зовут Оксана Фрейза. Из Красобазара, из Крыма. А вопрос, первый это в том, что мы вынуждены говорить на русском языке, а все активисты, и украинские, и крымско-татарские, потому что, когда мы говорим на другом языке, непонятном для России, они тут же нанимают своих экспертов и переводит речь так, как им надо, потом же подвести к уголовной ответственности. Поэтому, чтобы не было экспертов, мы вынуждены говорить на русском. И вопрос, который за время, 4-летнее время оккупации, Украина на самом деле потеряла огромное количество своих граждан. Представьте, сколько граждан Украины родилось за это время. Сколько детям, которым исполнилось 16 лет, и они на сегодняшний день не имеют паспорта, и выехать, получить эти паспорта на сегодняшний день, это действительно очень большая проблема. Я как отец четверых детей это знаю.
Ну, то есть, по-вашему, получается, что не дорабатывает, собственно, и украинская власть, и украинское общество, потому что я тоже готов с вами согласиться, и действительно, многие граждане, как вы сказали, потеряны, и многие граждане уже родились в оккупации, и многие граждане уже не могут получить документы. Есть ли у вас вопрос или какое-то там предложение по этому поводу?
Предложение? Ну, например, я был недавно в Херсоне и общался с представителем Мечлиса. И он мне сказал, что вот мы предоставили здесь здание, да, для ДМС. ДМС согласился, выделили все, но он уже месяца 4 ждет разрешения на то, чтобы запустить еще дополнительный ДМС для крымчан. Но на самом деле проблема очень большая. То есть предложение. Ребята, обратите большое внимание на тех, вот я украинец, да, гражданин Украины. Моя жена гражданка Украины. Мы живем в Крыму с 89 года. Но у нас рождается ребенок, и мы вынуждены через суд в Херсоне доказывать, что наш ребенок гражданин Украины.
Да, спасибо вам большое за мнение. У нас сейчас на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. И вот, собственно, основной вопрос. Юлия, во-первых, здравствуйте. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. А во-вторых, ну вот только что позвонил слушатель и говорит, что все, конечно, круто. Да, Державная миграционная служба, она же ДМС, должны в Херсоне что-то там, должны были делать, но в конце концов бюрократия пробуксовывает. Вот презентованный план взаимодействия с гражданами Украины на оккупированных территориях, это, по-вашему, больше пиар или все-таки это действенная штука?
Не, ну, если говорить конкретно про тот вопрос, который задавался нашим слушателям, то там в этом плане есть и, ну, как бы какие-то реальные действия, которые могут эту процедуру как бы ускорить. Я не скажу, что облегчить, да, но сегодня, да, есть такая процедура, то есть когда через суд документы, выданные там российскими самопровозглашенными вещами, они властями, они как бы легитимируются, да, можно и так сказать. Вот другой процедуры, безусловно, нет. По данным правозащитников, где-то плюс-минус 20% свидетельств о рождении, о смерти Украины сегодня вот в Крыму никак не учитывается, да, то есть в силу разных обстоятельств, то есть люди не обращаются по различным вопросам, да, то есть не приезжают, для них сложно с временно оккупированной территории поехать на территорию материковой Украины для того, чтобы пройти эти бюрократические препоны. Вот. Но мы все надеемся, что тот план, который принят, да, то есть там есть и социогуманитарные инициативы, там есть вот такие инициативы о сервисах, вот, которые улучшат координацию наших органов власти, и эту проблему как бы будут содействовать ее решению.
Спасибо за ответ. И еще, если можно коротко, как вам кажется, какие из аспектов или какой из аспектов вот этой работы с гражданами на оккупированных территориях мог быть бы, я не знаю, самым эффективным, самым выигрышным, самым правильным?
Ну, честно говоря, там все аспекты правильные, да, почему? Потому что этот план не писался как бы из головы, он писался в консультациях там и с общественными организациями, с самими крымчанами. То есть там есть мероприятия, там, связанные, например, с образованием, да, то есть и сегодня у нас создаются как бы дополнительные возможности для того, чтобы там порядка 12 тысяч каждый год плюс-минус крымских выпускников могли поступать в украинские вузы. Там есть как бы положения, связанные с медицинским обслуживанием, да, это кардиологическим обслуживанием. То есть для Крыма это тоже проблема.
То есть это будет одно из самых важных. Спасибо большое за то, что нашли время с нами пообщаться. Юлия Тищенко, украинский политический аналитик, была на связи с нами. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Через несколько секунд я обязательно к вам вернусь.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Крым потратил почти 23 миллиарда за первый квартал года. Севастополь открыл яхтенный сезон. Дети погибших сирийских военных поедут в Артек. Далее подробно. Расходы бюджета аннексированного Крыма составили около 23 миллиардов рублей в первом квартале этого года, сообщила подконтрольный Кремлю министр финансов Крыма Ирина Кивика в комментарии РИА Крым. В декабре прошлого года Кивика признала, что Крым не сможет обойтись без дотаций из бюджета соседней России в течение ближайших 10 лет. Парусная регата открыла сезон крейсерского яхтинга в аннексированном Севастополе. Об этом сообщает Первый Крымский канал. На территорию аннексированного полуострова приехали спортсмены из соседней России. Некоторые делились рассказами о своих первых регатах.
Это было 15 лет назад. Яхта «Мечта» называлась. Переход был Ростов-на-Дону, город Геленджик. Да. Ну и впоследствии мы там занимались парусными всякими путешествиями. Я думаю, навыки пропали. Что-то должно остаться. В любом случае будем ловить ветер.
Один у нас мастер спорта есть среди нашего экипажа. Мы приехали участвовать в регате первый раз. Надеемся в теплых морях наконец-то посоревноваться.
Призы получат все, как опытные спортсмены, так и новоиспеченные любители этого вида спорта. Регата будет проходить до 6 мая. Общий маршрут превысит 100 морских миль. Ученики школы для детей погибших сирийских военных в Дамаске посетят детский лагерь «Артек», где примут участие в детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь-2018». Об этом РИА Крым сообщил глава патриотической платформы партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин. Он добавил, что сирийские дети примут участие в параде победы в Севастополе, шествии бессмертного полка, марш-броске «Моя высота», походе по местам боевой славы крымских партизан и акции «Напиши письмо ветерану». Доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова Елены за 2017 год уменьшились почти на 13 миллионов рублей по сравнению с 2016 годом. При этом доходы самого Аксенова за год составили 2 миллиона 630 тысяч рублей. Такие цифры указаны в официальной декларации Аксенова о доходах, расходах и имуществе за 2016 год, опубликованной на сайте российского правительства полуострова. Таким образом, Елена Аксенова заработала за год в 7,6 раз больше, чем муж. И о погоде в Крыму сейчас плюс 14 градусов, в районе Чангарына в Алексеевке плюс 16. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Павлом Новиковым.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым. Реалии». С вами меня зовут Павел Новиков. Утренний эфир. И сейчас следующий эфирный блок, который я назвал бы, может быть, даже немного саркастичным словом «доигрались». Доигрались, но я имею в виду людей, которые играют на сцене. Соответственно, в Симферополе закрывают Крымский академический русский драматический театр имени Горького. Вот я даже прочту вам фрагмент с текста с официального сайта, собственно говоря, этого самого театра. Этот текст написан примерно 200 лет назад, чуть меньше 200 лет назад, когда театр только был основан. Итак, корреспондент театрального журнала тогда писал: «В нашем городе существует храм Мельпомена. Нельзя сказать, чтобы он очень хорош, но нельзя утверждать, что он совсем дурен. Снаружи не оштукатурен, внутри отделан посредственно и заключает в себе один ярус лож, партер, оркестр и галерею». Вот так начинался Симферопольский театр, который потом получил имя Горького, а сейчас он, по сути, наверное, заканчивается. Это все обсуждаем с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, в течение ближайших 25 минут. Начинаем.
Тема дня.
Итак, Крымский академический театр закрывают. Что будет с театральной труппой? Нужно ли развитие культуры на полуострове под контрольным России крымским властям? Почему, казалось бы, лояльный к власти театр вдруг теряет возможность работать? Причем это касается не только людей, которые сами играют на сцене, но и тех людей, которые играют, например, куклами. Вот, собственно, об этом сейчас сюжет, и потом начинаем разбираться в деталях. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Я живу в состоянии все время пробега. Ну, все уже проверяю. Ну, сколько можно проверять это? Ну, возьму уже кровь, анализы крови мои есть. Какие еще анализы я должен сдать? Я сдам для того, чтобы были, для того, чтобы работал театр. Я буду биться.
Продолжать борьбу за существование. Так видит будущее Крымского академического русского драматического театра имени Горького его директор Александр Ермачков. Об этом он заявил во время пресс-конференции 23 апреля. По решению подконтрольного России Крымского суда Симферопольский театр был вынужден приостановить свою работу. Причиной временного закрытия назвали проблемы с противопожарной безопасностью. Поводом для проверки послужила мартовская трагедия в российском Кемерово. Из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека. Кроме здания театра, российское управление МЧС в Крыму намерено приостановить работу еще 19 объектов на полуострове. В частности, торговый центр «Куб» и детскую игровую комнату в развлекательном комплексе «Центрум» в Симферополе уже закрыли до полного устранения проблем. Однако главный режиссер театра Юрий Федоров на пресс-конференции заявил, театр представляет особую культурную ценность и его нельзя приравнивать к коммерческим объектам.
Может быть, можно было все-таки сделать, я имею в виду МЧС, какой-либо, я не говорю там исключение, но хотя бы дать сроки, не закрывает театр.
Как пишет новостной портал «Кафаньюз», российский министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, театр закрыли по объективным причинам, однако пообещала содействовать его администрации в решении текущих проблем.
Не могу прокомментировать, на какой срок закрыли театр, но информация от министра МЧС в прокуратуру поступила. Там 43 пункта нарушений, и с абсолютной ответственностью можно сказать, что 40 из них легко устраняются. Я и весь коллектив министерства сделаем все, чтобы открыть театр как можно скорее. Ждем акт от МЧС и посмотрим, насколько быстро можем устранить замечания. Будем надеяться, что в мае театр частично заработает.
Крымский академический русский драматический театр имени Горького – один из старейших театров на полуострове. Его история начинается еще в 19 веке. Тогда он еще назывался Симферопольским дворянским театром. За время независимой Украины театр трижды получал государственную премию Автономной Республики Крым.
Крым в центре внимания.
Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам номера телефонов 8 800 10 06 926. Это телефон для звонков из Крыма, звонки бесплатны. 044 490 2905. Это телефон для звонков из других регионов Украины, звонки согласно тарифам ваших операторов. Я вот смотрю сейчас на сайте, собственно, вот этого Симферопольского, точнее, Крымского академического русского драматического театра имени Горького, где он выступает. Выступает он в Ялте, выступает он в Саках, выступает в Евпатории, в Севастополе, в Саках опять и в Джанкое, но не, собственно говоря, в Симферополе. Это афиша на ближайшие месяцы, собственно, на май и уже даже июнь. Обсуждаем детали, почему нашли 43 замечания в противопожарной безопасности в этом самом театре. Театр, напомню, основан в 1821 году, то есть ему 197, получается, лет. И, собственно говоря, мы послушали комментарии. Также у нас есть комментарий подконтрольного России, пресс-секретаря подконтрольного России Министерства культуры Крыма Максима Шувыря. Вот он сказал по поводу театра следующее. Слушаем.
Точка зрения.
Да, коллектив просто очень сильно нервничал после встречи с министром. Все, так сказать, беспокойства, они отошли на второй план. Министр заверил, что приложит максимальные усилия к тому, чтобы театр как можно скорее заработал. Конкретных дат сейчас пока назвать не представляется возможным, но, по крайней мере, министерство будет прикладывать все максимальные усилия. Сотрудники театра не пострадают. Если я не ошибаюсь, 43 пунктов нарушений, которые указаны в документе МЧС, как минимум около 40 можно, так сказать, решить и устранить своими силами без капитальных каких-то серьезных вложений.
Точка зрения.
Ну вот опять говорят о каких-то 43 пунктах нарушений, из которых 40 можно устранить легко. Что же там за оставшиеся 3, мне, честно, таки не удалось разобраться. Но мы разбирались в остальных деталях, собственно, этого самого закрытия театра имени Горького в Симферополе. Сейчас непонятно, на какое время, поскольку никто не может дать точные гарантии, что театр сможет работать там, я не знаю, через неделю, через месяц или через год. Так вот, без работы на неопределенное время остаются около 400 человек, в том числе, кстати, и театр кукол, который занимает часть помещений на безвозмездной основе. И вот дальше цитата. «Закрытие театра – это беспрецедентный случай в России. Не думаю, что только руководство театра должно нести за это ответственность». Так считает главный режиссер этого самого театра Юрий Федоров. Давайте услышим его комментарий.
Мнение.
Ну, сейчас вся труппа живет в состоянии вот такого морального шока. Ибо, обратясь к истории, театральной истории России и Советского Союза, мы не можем найти ни одного прецедента закрытия театра по такой причине, которая была озвучена. Я уже не говорю про какие-либо там нарушения процессуальные и так далее. Сам факт закрытия театра – это беспрецедентная акция, которая должна была быть потенциально и рассмотрена, и предотвращена. Потому что, блядь, я не думаю, что кто-то стоит за этим, какие-то силы злые, но закрыть театр в нашем лице одновременно, закрыть театр кукол, то есть наши коллеги сейчас находятся в таком же шоковом состоянии, они не играют в спектакли, они точно так же, как и мы, не будут получать зарплату. Это кроме того, что они лишились дома своего. У них вообще ничего нет. Мы протянули им братскую руку помощи, предоставили одну из своих площадок, и вот теперь они будут ждать сколько? 2-3 года, пока построится тот театр. Более того, театральный колледж не просто прекратил свою работу. Он прекратил эту работу накануне окончания учебного года. Сейчас идут постановки дипломных спектаклей, госэкзамены и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то про это подумал или виноват во всем директор или замдиректора, который ответственен за противопожарную безопасность. Но проверяя, надо учитывать. Мы все-таки не коммерческая структура, не торговый центр «Ашан» и так далее, и так далее. Самое страшное – это неопределенность. У нас нет срока. Когда мы должны наши недостатки исправить? Какому сроку? Сколько нам дается? 20, 30 дней, 50? Говорят, про это даже не упоминают. Да, нас не пригласили. Суд принял решение в одностороннем порядке. Может быть, ей не надо приглашать нас, считает так, юриспруденция. Но с людьми-то выйти поговорить надо, им какую-то надежду дать надо, какую-то перспективу, жизнь. Мы сейчас говорим о том, что у нас на май прекращены уже оплаты билетов. А мы планируем уже июнь и так далее, и так далее. Значит, речь идет о срыве плана. Месячного плана, апрельского, квартального, полугодичного, а значит и полностью годового. Это невыполнение госзадания, господа мои. Если идет невыполнение государственного задания, автоматически ни на какую премию коллектив не может рассчитывать. Все. Значит, театр идет на вынужденный простой, 2/3. Оклады, господа мои, 11 168 рублей у артиста театра. Это сегодня практически прожиточный минимум. Значит, не 11 будет получать, а 9. Это в контексте русского Крыма и русского театра. Вот я думаю, что то, что произошло, пока не укладывается действительно в голове. Нам оставалось сделать 2 прогона и 2 генеральные петиции. Мы вышли бы 27 числа на премьеру. И поверьте мне, у нас уже были световые петиции, сложнейшие. Мы бы могли этим спектаклем гордиться и вывозить его куда угодно, включая столичные площадки. Я вас уверяю, ничего похожего за последнее время у нас не было. Но этого не произошло. За неделю до премьеры. Что это? Как согласиться, как понять?
Мнение.
Ну вот такое действительно эмоциональное и очень личное мнение было главного режиссера театра Юрия Федорова. Я пытаюсь разобраться, что же происходит с этим театром и чего ждать, и на самом деле, а возможно, откуда эта ситуация взялась. И сейчас с нами на связи Галина Джикаева, режиссер и актриса украинского театра «Постплей». Галина, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот смотрите, почти 200 лет уже театру. Он в 1821 году основан. Mm-hmm. То есть театр с такой неплохой историей. Вы его, естественно, знаете сильно лучше, чем я. И проходит 4 года после оккупации Крымского полуострова, театр закрывают, вот как сказал только что главный режиссер, за пару недель буквально до премьеры и так далее. Казалось бы, они были лояльными к российской власти. Почему с ними так поступили?
Ну, вообще-то очень странно, вот Юрий Федоров там сетует, ему не укладывается в голове то, что происходит в контексте русского Крыма. По-моему, это все закономерно, потому что тут очень применимо огромное количество поговорок про русских дураков, да, то есть от дорог и дураков, потому что они там строят трассу Таврида, утюжат исторические памятники, Вот. И вот, вот это вот последнее, заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет, из-за того, что произошла эта трагедия в Кемерово, сейчас вот закрываются все заведения, и в том числе под этот каток попал русский театр. И, ну, я думаю, это такой бумеранг, потому что они хотели Россию, они ее получили в лучшем виде. Вот со всеми перегибами, в которые способны русские дураки. Вот. И, ну, к сожалению, это закономерно. Что хотели, то и получили. Но тут еще такая штука. Ведь все-таки русский театр – это 6 сцен, 7 было, сейчас 6. Это крупнейший комплекс, театральный комплекс в Европе. Очень может быть, что кто-то хочет под шумок какую-то территорию, какую-то площадь себе отжать, либо получить какую-то мзду. Сейчас все, наверное, коммерческие структуры, которые закрыты, несут мзду, и кто-то очень хорошо нагреет на этом руки. Не без этого, мне кажется, тоже тут...
Ну вот тоже была фраза, если можно я вас перебью, там был вопрос о том, что даже кукольному театру сейчас негде играть, и неужели же он вынужден будет ждать вот эти 2 или там больше лет, пока откроется их сцена? Вы считаете, что здесь возможно просто там желание переселить театр куда-нибудь, ну, в другое место, а нечто историческое, хорошее взять себе?
Нет, вряд ли. Я думаю, что там есть помещение, которое просто можно отдать. Историческую вряд ли кто-то, ну, вряд ли это кто-то позволит. Театр-то в том виде, которым он был изначально, он останется. А одну из сцен, может быть, одну из помещений, потому что там действительно огромный комплекс. Огромный комплекс, и что-то можно себе откусить. А театр кукол вот снесли, маленькое здание театра кукол. Сейчас вроде как и заложили в начале... апреля заложили фундамент для строительства большого детского театрального комплекса на 5 почему-то этажей. Совершенно непонятно мне, зачем театру кукол этому комплексу 5 этажей. Ну, явно там тоже имеются какие-то хозяйственные интересы у кого-то коммерческие. А просто искусство при этом всегда на последнем месте.
Ну, кстати, смотрите, вот, собственно, к вам как к режиссеру и к актрисе вопрос. Да, тоталитарное общество и тоталитарное государство, мы вспоминаем даже Советский Союз, они все-таки уделяли большое внимание, в том числе, там, культуре, кинематографу, театру, да, потому что это был один из инструментов пропаганды. Почему сейчас вот с этим театром именитым, 200-почти-летним уже в Симферополе происходит такое?
Ну, потому что я думаю, что коммерческие интересы сейчас важнее. Очень большую, большую функцию по воспитанию патриотизма церковь берет на себя, то есть там со скрепами все в порядке. Там же есть еще украинский театр, помещение которого не очень интересное, потому что это такой саркофаг атомной станции. Крымско-татарский театр небольшой, то есть тоже немного взять от него возможно. Они выполняют свою функцию патриотическую. Ну что, слишком лакомый кусочек.
Слишком лаковый кусочек. Хорошо, да. И останьтесь, пожалуйста, на линии. Я напоминаю, с нами на связи Галина Джикаева, актриса и режиссер. Но у нас есть комментарий также члена регионального отделения Союза кинематографистов России в Крыму, извините, Юрия Комова. Он считает, что эти проверки были вообще обоснованными. Давайте послушаем.
Точка зрения.
То, что сегодня идет перепроверка всех мест массового посещения, это очень правильно, чтобы не повторять Кузбасс. Поэтому при проверке обнаружились нарушения и по пожарной части, и там, и так далее. Но население это не вызвало негатива, потому что все хотят жить. Ну, а у администрации тоже нужно исправить ситуацию сегодня, привести в соответствие с требованиями, которые предусмотрены к местам массового посещения. И решить проблему. В общем-то, в принципе, есть какое-то время на это. Это же не закрытие театра как такового. Это надо было сделать еще, может быть, и 10 лет назад. Mm-hmm. Но пока гром не грянет, может, не перекрестится. Потому что театр у нас старый, дореволюционный, красивый, хороший. Вот. Но придется ответить, и будет все хорошо.
Точка зрения.
Вот такая была точка зрения от представителя Союза кинематографистов России в Крыму. Да, с нами на связи, напоминаю, Галина Джикаева, режиссер и актриса украинского театра «Постплей». Галина, как вам кажется, вот эта история с внезапными проверками и то, что говорят официальные лица, что найдено условно 43 каких-то замечания, из которых 40 легко исправимы, а вот про оставшиеся 3 мало говорят, да? Что это может быть? Действительно же старое здание, старый комплекс. И вторая часть сразу, да, закрытие за пару недель до премьеры и до нового спектакля. Вот работает ли это? Прав ли, например, главный режиссер театра, утверждая, что нет, это же не коммерческий объект, поэтому его нельзя оценивать как, я не знаю, торговый центр. Вот как вы, как профессионал, это ощущаете?
Я думаю, что состояние дел с пожарной безопасностью во всех общественных заведениях Крыма, и в театрах в том числе, плачевное. Ну, я не только имею в виду Крым, и в Украине, наверное, тоже нужно очень серьезно озаботиться этой ситуацией, но это не важно. Я помню, на этой пресс-конференции вы издевали руки и кричали, а почему не закрывают там украинский музыкальный театр, почему крымско-татарский не закрывают. Вот это тоже странно, потому что там тоже есть к чему прикопаться. Я же не специалист, я не знаю, что там. Я знаю, что в украинском театре есть пожарный занавес железный. Когда там был пожар, все-таки что-то там, наверное, какие-то системы безопасности усилили. Но много времени прошло, не знаю, чиновничий аппарат такой достаточно вялый, и может там есть смысл поинтересоваться пожарной безопасностью других театров. Я все-таки не думаю, что ради там, какого-то там театра, не театр, если система противопожарная безопасности не работает, ее нужно исправлять. Но почему вот так вот внезапно, скоропостижно закрыли театр, я не понимаю. Тем более, что ни одной проверки до этого не проходило. Суд прошел без представителей театра, да, по решению которого был закрыт театр. Мне все-таки кажется, что там хозяйственный интерес, чисто коммерческие интересы. Поэтому все так быстро и происходило. И сколько бы там несчастные эти любители русского мира в масках Мельпомены не воздевали руки, от них ничего не зависит. И как бы со всеми этими лозунгами, что культура на страже патриотизма, ну, деньги, бабло побеждает.
Я понял. Спасибо вам за экспертные комментарии. Галина Джикаева, режиссер и актриса украинского театра «Постплей», была с нами на связи. Разбираемся с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели, в свежей ситуации закрытии, собственно говоря, или, как они говорят, приостановлении работы Симферопольского русского театра имени Горького. Там более 400 человек оказываются сейчас практически без работы. Пострадал также кукольный театр, который занимал часть пространств. И у нас следующее включение. Анатолий Голубовский, российский культуролог, сейчас с нами на связи. Анатолий, здравствуйте. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться.
Доброе утро.
Ну вот идея проверить театр на пожарную безопасность, найти там 43 нарушения, при этом сказать, что 40 из них очень быстро исправимы, и тем не менее театр все-таки закрыть, по словам главного режиссера, еще и там буквально за пару недель до премьеры. Насколько это вообще вкладывается в общую картину культурологии Российской Федерации, как вы ее видите?
Ну, это вполне укладывается в такие, я бы сказал, управленческие практики по отношению к любым учреждениям, не обязательно учреждениям культуры, не обязательно к театрам. Вот существует компания, связанная с тем, что необходимо проверить противопожарную безопасность везде. Под это дело можно решить массу всяких вопросов, которые связаны с собственностью, с ее переделом. Не знаю, насколько здесь именно эти интересы тех, кто закрыл театр, главенствуют, но тем не менее, вот полное игнорирование интересов людей, в данном случае зрителей, труппы театра, это вполне в стиле российской власти. Это как раз то, что было распространено на территорию Крыму после аннексии, вот эти как бы правила жизни, эти понятия, когда все что угодно можно сделать в любую секунду. Но в том случае, если руководитель учреждения культуры, неважно, или директор чего-то сопротивляется, для этого существует законодательство, по которому...
Но он же сам и останется виноват, да, насколько я понимаю? Хорошо.
Да-да-да.
Но вот
просто
скажите...
учредитель может уволить в любую секунду.
Может уволить в любую секунду. Ну вот смотрите, сама по себе там театральная жизнь, это же важно, это то, о чем государство постоянно отчитывается, государство российское гордится своей театральной, в том числе школой, да, и своими театрами. 200-летний почти театр. Насколько... правильно, я не знаю, мнение главного режиссера и директора этого театра, что его нельзя оценивать сам по себе театр, нельзя оценивать точно так же, как торговый центр или какую-то овощебазу, да, то есть нужно как-то по-другому подходить. Нужно ли по-другому?
Конечно, нужно по-другому. Ну, смотрите, вообще, конечно, правила противопожарной безопасности нужно соблюдать. Но дело в том, что в России, российская практика отличается тем, что никто никакие правила не соблюдают, но в тот момент, когда нужно кого-то прихватить за несоблюдение правил, вот это происходит реально. И тут совершенно не важно, театр это или что-то другое. И, конечно, вот не учитывание... Ну, вы знаете, вот у нас существует законодательство, по которому работают все учреждения культуры, в том числе театры. И сейчас, после дела особенно 7-й студии, возникает вопрос о том, что вот невозможно, чтобы регулировалась жизнь театра таким же образом, как жизнь, предположим, какой-нибудь фабрики. Но, тем не менее, чиновники считают, что может регулироваться и должно регулироваться точно таким же образом. И всякого рода там конкурсные системы, которые существуют в тендеры, которые существуют везде, должны происходить и в театре. В этом смысле власть очень жестко, так сказать, действует, все равны, неважно, чем ты занимаешься, играешь в спектакли или точаешь сапоги.
Хорошо, и последний, наверное, к вам вопрос. По истории даже еще там с советских времен, от деятелей искусства советская власть прежде всего хотела добиться лояльности. Те, кто не был лояльными, либо выживались из страны, либо даже просто исчезали, да, вплоть до, там, я не знаю, принудительной психиатрии или чего-нибудь такого. Сейчас же, собственно, там и после 90-х, да, и в более свободное время, все-таки люди искусства... стали более свободными, или все то же, или идея вот этой добиться лояльности для государства российского значительно важнее, чем наличие, я не знаю, там, свобода мысли в том же театре?
Нет, конечно, ситуация принципиально иная, чем при советской власти. Конечно, отсутствует цензура как таковая. Но существуют, ну, то есть какие-то органы предварительной цензуры отсутствуют, но существуют жесткие механизмы, связанные с цензурой, так сказать, финансовой, да. Государство, власть говорит, кто платит, тот заказывает музыку. Если вы хотите получать государственное финансирование, извольте вести себя лояльно и извольте, так сказать, выполнять заказ государства. В этом смысле, конечно, государство сейчас ведет себя довольно жестко. Но при этом нельзя сказать... Ну, вот, например, существует театр ДОК в городе Москва, который вообще не получает никаких денег ни от Министерства культуры, ни от Департамента культуры города Москвы, никаких государственных грантов, субсидий, ничего. И его... Казалось бы, он должен быть абсолютно независим, но тем не менее, поскольку театр занимает довольно жесткую гражданскую позицию, и это такая социально-критическая история, постоянно лишают этот театр, именно по соображениям, кстати, противопожарной безопасности, очень уже в четвертый или в пятый раз его лишают помещения. То есть арендаторы не продлевают с ними договоры. Поэтому просто вся риторика политическая, идеологическая, она переходит в хозяйственную сферу. Уверен, что в Симферопольском театре дело обстоит совершенно не так, но вот жесткость главная и непонимание специфики театральной деятельности, они, конечно, впечатляют.
Театр не предоставит, да,
другой
Спасибо большое. Извините, у нас просто заканчивается время программы. Анатолий Голубовский, российский культуролог, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас закрытие или, как они говорят, приостановление работы Симферопольского театра имени Горького. Более 400 человек сейчас остаются без работы, включая сотрудников, например, кукольного театра, который тоже занимал часть помещений вот этого самого Симферопольского театра имени Горького. Напоминаю вам, это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами услышимся буквально через несколько секунд.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Минфин Крыма отчитался о тратах в социальной сфере. США хочет мира между Израилем и Палестиной. Помпео. Пашинян проведет переговоры с правительством. Далее подробно. На социально-культурную сферу в аннексированном Крыму выделили 16 миллиардов 8 миллионов рублей, сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства финансов Крыма. Наибольший объем средств предоставлен подконтрольным Кремлю Министерству образования, науки, молодежи и Министерству труда и социальной защиты, говорится в сообщении. В декабре прошлого года глава российского Министерства финансов Крыма Ирина Кивика признала, что Крым не сможет обойтись без дотаций из бюджета соседней России в течение ближайших 10 лет. Соединенные Штаты Америки стремятся, чтобы между палестинцами и Израилем был крепкий мир. Об этом заявил новый государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Израиль. Президент США Дональд Трамп 6 декабря прошлого года признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива. По предварительным оценкам, на это может уйти до 4 лет. Лидер оппозиционного движения ЕЛК, депутат Никол Пашинян, сегодня встретится со всеми парламентскими силами, в том числе с фракцией Республиканской партии Армении. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Deutsche Welle. Выступая в воскресенье на митинге на площади Республики, Пашинян отметил, что в понедельник будет сделан перерыв в акциях гражданского неповиновения. Поддерживаемые Россией боевики совершили 13 обстрелов на Донбассе с начала суток 29 апреля, сообщает штаб украинской военной операции. Ни один украинский военный не пострадал. В штабе отметили, что боевики использовали 122-миллиметровые минометы вблизи населенного пункта Причепиловка в Луганской области. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле Зайцева и Докучаевска. Боевики ЛНР не сообщали о случаях нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Вылет украинских туристов из египетского города Шарм-эль-Шейх перенесли на сегодня, сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кириллич в Твиттер. Из аэропорта города Шарм-эль-Шейх по техническим причинам 27 апреля задержали вылет чартерного самолета во Львов. Авиакомпания UAM Air с 215 украинскими туристами. Также не смог вылететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком. И о погоде в Крыму сейчас плюс 14 градусов в районе Чонгары и Новоалексеевки, плюс 16. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Продолжаем наш эфир и сразу же напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, контакты для связи. Во-первых, конечно же, есть трансляции на сайте Радио Крым Реалии, есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Вы также можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для звонков из Крыма, звонки бесплатны. И номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Звонки согласно тарифам ваших операторов. Мы переходим к следующей теме. Начинаем.
Тема дня.
Одна из самых главных тем, хоть мы, конечно же, очень часто посвящаем свои эфиры правозащитной теме, тем не менее, да, есть уже новый доклад. Итак, отчет политического департамента Европарламента о ситуации с правами человека в Украине за 13-17 годы, то есть, собственно говоря, за последние 5, получается, лет прошедших. Что говорится в анализе этого самого, в этом анализе? Что говорится в заявлениях Европарламента о ситуации в аннексированном Крыму? И имеют ли подобные документы хоть какую-то юридическую силу? Вот это все сейчас будем обсуждать, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели, ну и, конечно же, с нашей гостьей. Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли. Итак, сразу вопрос. Большое, серьезное, там, аналитическое, в том числе и политическое решение, да, Европарламента, оно опубликовано. Там указывается о ситуации с правами человека в Украине с 2013 по 2017 годы. В 2013-м еще не было никакой аннексии, только в конце 2013-го начался Майдан, да, в 2014-м уже был оккупирован Крым, в 2014-м началась война на Востоке. Почему такой период?
Ну, так как Украина является одним из приоритетных фокусов Европейского Союза, то ЕС строит свою политику, и, соответственно, с начала революции в 2013 году и по нынешний момент был сделан такой анализ политическим департаментом Европарламента, который включает в себя обзор ситуации с правами человека в Украине как на оккупированных, так и на подконтрольных властям территориях Украины, а также обзор различных инструментов, резолюций, политик Евросоюза по отношению к Украине.
Первый пункт, о котором, кстати, говорят, причем по разные стороны, да, в том числе административных границ, что раз Украина признает всех граждан, которые оказались на оккупированных территориях, хоть в Крыму, хоть на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, значит, это Украина за них отвечает, за этих граждан. Вторая часть, если что-то не так у этих людей, что-то происходит нехорошее, то, значит, судиться надо против государства Украина и так далее. Насколько это решение и там сбор, вот этот отчет, да, содержит информацию о том, а кто же на самом деле отвечает, в каких случаях, где Украина, а где не Украина?
Россия, как оккупирующее государство, конечно, несет ответственность за нарушение прав человека на территориях, которые она в данный момент контролирует, но поскольку это украинские граждане, украинское государство тоже имеет ряд обязательств по отношению к этим гражданам. Это и, например, вопрос, который очень остро поднимается, выплата пенсий и другие вопросы. В этом отчете содержится большой блок по внутренне перемещенным лицам, там тоже есть очень много проблем, и Европарламент тоже указывает на то, что Украина должна помогать этим людям интегрировать, защищать их права.
Ну, то есть, по сути, есть обязательства, которые, согласно этому отчету, наложены как на страну-оккупанта, да, Российскую Федерацию, так и на государство Украина. Хотя, действительно, многие аспекты само по себе государство не может проконтролировать, поскольку люди находятся физически на оккупированной территории. Давайте послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги. И... хорошо, сюжет пока не готов, я думаю, секунд через 30 мы его сможем включить, у нас там что-то перезагружается техническое. Смотрите, есть какая-то конкретика, да, вот уже, я не знаю, там, вот после публикации этого отчета граждане, в том числе на оккупированной территории, будут точно знать, что если это касается пенсии, я не знаю, избирательного права на выборах местных или президентских или еще чего-то, то это вот сюда бежать. А если это касается, там, я не знаю, чего-то другого, то бежать туда. Вот есть конкретика?
Да, но все-таки такие решения должны приниматься властями Украины, а не в Брюсселе. Да, это наше законодательство. И, конечно же, мы ожидаем того, что будут предоставлены права голосовать на местных выборах внутренне перемещенным лицам. Голосовать на президентских и парламентских выборах сейчас могут все граждане Украины и внутренне перемещенные лица, и население оккупированных территорий. Для этого надо приехать в соответствующие избирательные участки и проголосовать. И этот вопрос будет более остро стоять, потому что наближаются в следующем году выборы. Но этот отчет, про который вы говорите, он был опубликован еще в начале этого месяца, апреля. То есть, но я хотела бы тоже обратить внимание на более свежий документ. Это такой финальный документ по итогам межпарламентской встречи между Верховной Радой и Европарламентом. комитета по ассоциации Украина-ЕС, и там есть несколько очень важных месседжей, на которые я бы хотела обратить внимание. Их заседание проходило в Страсбурге 18-19 апреля, и от украинской стороны там был Николай Княжицкий, народный депутат Украины, и там идет речь, например, о том...
Он, если я правильно помню, глава комитета по культуре, духовности и чему-то такому.
Да, но он представляет украинскую делегацию на этой площадке. Угу. И здесь тоже важно, что отмечается на некоторые очень важные рекомендации, то, что существующие санкции против Российской Федерации должны не только сохраняться, но и внедряться новые санкции, потому что нет прогресса, нет улучшений в ситуации с правами человека. Кроме того, здесь идет речь о том, что Европарламент должен назначить специального докладчика по вопросам Донбасса и Крыма, оккупированных территорий. И мне кажется, это было бы очень важным шагом, если бы на площадке Европейского Союза появился такой мандат, который бы занимался непосредственно вопросами оккупированных территорий.
Смотрите, да, важная штука. То есть Европарламент уже думает о том, чтобы назначить специального докладчика. То есть по-русски это звучит как, какая-то, я не знаю, простая бюрократическая процедура или должность. Но на самом деле для таких сложных структур, как Европарламент, я понимаю, что роль и уровень вот этого мандата докладчика по ситуации на временно оккупированных территориях на востоке Украины и в Крыму, это важная штука. Хорошо. Но сам по себе Европарламент, насколько он может быть влиять? Насколько решения, утвержденные там, могут повлиять на жизнь обычных людей, которые находятся в оккупации?
Евросоюз и Соединенные Штаты Америки сейчас, как показывает анализ внешнеполитической ситуации, являются акторами, которые наиболее влияют на политику Российской Федерации. И да, это правда то, что Россия не прислушивается к языку различных резолюций, деклараций, но тот язык, который она понимает, это язык санкций, это денежные потери. Поэтому очень важно, и это рекомендация, которую мы продвигаем совместно с коллегами по правозащите, организациям, чтобы внедрялись новые санкции, особенно персональные санкции против лиц, которые причастны к грубым нарушениям прав человека в Крыму, к военным преступлениям. И наши организации работают над такими списками. У нас есть уже большая часть, например, людей, которые причастны к преследованию журналистов в Крыму. У коллег есть списки, например, людей, которые причастны к преследованию политических узников. Это ФСБшники, прокуроры, полицейские, судьи. То есть есть такая собранная информация, и мы ее предоставляем Европейскому Союзу, и мы считаем, что очень важны такие санкции. Кроме того, сейчас анонсирую тоже новую инициативу. Мы работаем совместно с Украинским национальным советом по телевидению и радиовещанию, который проделал огромный анализ, какие российские телеканалы и радиостанции захватили крымские частоты. Фактически это наша инициатива для того, чтобы Евросоюз и США наложили санкции на эти российские телеканалы таким же образом, каким они накладывают санкции, например, на любой бизнес, который ведется в Крыму.
То есть, условно говоря, я сейчас пытаюсь для себя просто переосмыслить этот вопрос. Итак, я не знаю, из Симферополя, из Джанкоя, из Евпатории звучали какие-то радиостанции. Да, это были украинские лицензированные радиостанции. В момент аннексии там начали звучать российские радиостанции. Эти радиостанции кому-то принадлежат. У этих владельцев, вероятно или возможно, есть недвижимость не только вот свежезахваченная в Крыму, но и, например, где-то еще в мире. И вот эта собственность, и сами эти люди должны быть подвергнуты санкциям. Такая идея у вас,
конечно,
да?
Конечно. Они, более того, это не какие-то эфемерные каналы или радиостанции, это конкретно установлено, на каких частотах, какие частоты были захвачены, какими телеканалами, какими медиахолдингами. И, собственно, по международному праву эти частоты до сих пор принадлежат Украине, то есть было захвачено оборудование, были вытеснены из Крыма украинские вещатели, не только крымские телеканалы, но и, например, украинские телеканалы, такие как Интер, 1+1, СТБ и другие, которые вещали в Крыму, они тоже были лишены этого права. Поэтому, кроме санкций, мы считаем, что очень важно, чтобы эти телеканалы подавали иски к Российской Федерации за понесенный ими ущерб от того,
и
что...
И в том числе, наверное, не полученная прибыль, поскольку
конечно,
там восточные регионы, это регионы, в которых проживают люди, а, соответственно, они потребляют рекламу, а значит, соответственно, для телеканала или радиостанции заработок с рекламы – нормальная часть дохода.
Конечно.
То есть вы в эту сторону
да,
движетесь.
Кроме того, это не полученный лицензионный сбор украинским государством от использования телеканалами этих частот. То есть здесь убытки у нескольких сторон, и для нас очень важно сейчас поднять этот вопрос, перенести его в плоскость правовую, в плоскость политическую и работать с нашими партнерами для того, чтобы компании, которые причастны к такому захвату медиапространства Крыма, они понесли ответственность.
Понесли ответственность. Но, тем не менее, у нас есть мнение так называемой подконтрольной России уполномоченной по правам человека Людмилы Лубиной. В начале апреля она выступила с докладом о соблюдении прав, свобод и свобод человека в Крыму в 2017 году. Как, по ее мнению, соблюдаются права крымчан? Вот сейчас послушаем, а потом прокомментируем. Давайте.
Крым в центре внимания.
В основном обеспечиваются гарантии реализации прав и свободы человека в Крыму, а имеющиеся нарушения не носят массового характера, и над ними мы активно работаем.
Ложь и правда в Крыму. Так называется одна из глав отчета о соблюдении прав и свобод крымчан за прошедший год. Его представила в апреле российский уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина на заседании Президиума подконтрольного России Крымского парламента. В частности, в первом разделе документа объясняется, российская аннексия нарушила планы США и Европейского Союза разместить на полуострове военные базы НАТО. Оттого Запад и ввел экономические санкции против России. Перечислены здесь и публикации в СМИ, которые Лубина назвала информационными вбросами. В следующих разделах отчета говорилось об обращениях крымчан. Они зачастую касались вопросов работы правоохранительных органов и прокуратуры, соблюдения трудовых прав. Также поступали жалобы от людей, находящихся в изоляторах временного содержания. В эфире телеканала «Первый Крымский» Лубина подробно рассказала, что сейчас крымчан больше всего беспокоит проблемы в социальной сфере. В частности, это получение бесплатных медикаментов и оформление права собственности на жилье. Что касается последнего, российский омбудсмен Крыма объяснила, жителям аннексированного полуострова особенно трудно привыкнуть к существенной разнице между российским и украинским законодательствами.
По украинскому законодательству можно было получить землю в собственность путем приватизации, то есть участок бесплатно и владеть. В России этой нормы нет. Пометуя, что наши граждане участвовали вот в этом шоу много лет, десяток лет оформляли право собственности на землю, так и не получили его. Государственный совет принял закон 38-й, в котором эти вопросы регулировались. И право собственности можно было получить до 1 января 2017 года. Многие граждане не успели реализовать это право, чтобы не нарушались права граждан. А Государственный совет внес изменения в 38-й закон, и теперь оформить участки можно до 2019 года.
Людмила Лубина отметила, ее доклад в большей мере основывается на обращениях граждан. Их, по словам российского омбудсмена Крыма, за прошедший год было около 3000. О преследованиях крымчан по политическим мотивам Лубина не упомянула.
Крым в центре внимания.
Я напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Разбираемся с докладами, в том числе докладами Европарламента о соблюдении прав человека в Крыму. Но вот только что послушали госпожу Лубину. Есть какие-то жалобы, ничего о политических заключенных, ничего, например, ни слова не сказано о 105 социальных сиротах, которые есть в Крыму. Это сироты, у которых есть отцы, но их отцы находятся в СИЗО или уже там, собственно говоря, в тюрьмах. Вот есть ли такой аспект вашей работы, и что вы собираетесь с ним делать?
Да, конечно, ожидать объективной оценки от госпожи Лубиной не приходится. Более того, Россия сделала все, чтобы в Крым уже 4 года не могли попасть никакие международные миссии, которые могли бы сделать объективную оценку. А те случаи, когда они все-таки попадали, а я напомню, это был визит Нильса Мужникса, комиссара, прошлого комиссара Совета Европы по правам человека, который сделал достаточно критичный отчет, после этого его больше не впускали. Да? Но даже и сама госпожа Лубина отмечает, что те нарушения прав человека, про которые она хотя бы говорит, они тоже вызваны оккупацией, это ситуация с медициной. Мы знаем про то, что сейчас в Крыму достаточно сложно получать медицинские услуги, что стали подорожали медицинские препараты, и вопросы собственности, это все то, что связано тоже с оккупацией. Понятно, что оккупация вызвала волну нарушений прав человека, не только таких основных прав и свобод, как свобода слова, свобода мирных собраний, ну и много социально-экономических прав, и про это госпожа Лубина тоже отметила. Действительно, в Крыму сейчас более 60 политических заключенных, последний из них Нариман Мемедеминов, это крымско-татарский гражданский журналист, блогер, и которого арестовали в марте и обвиняют в очень тяжелой статье терроризм. Фактически из-за того, что в ситуации, когда в Крыму не осталось независимых журналистов, очень часто функцию сбора распространения информации берут на себя местные активисты, вот оккупационные власти начали прессовать уже и их. И действительно у людей, которые сейчас находятся в политическом заключении, в тюрьме, 105 детей, которыми опекаются движения, такие как Безим Балалар, наши дети, но до которых нету никакого дела оккупационным властям. Фактически это, как вы говорите, социальные сироты, потому что это дети, отцы которых сейчас находятся в заключении по политически мотивированным обвинениям. И тоже хочется обратить внимание на то, в каких условиях они сейчас находятся, потому что СИЗО Симферополя очень плохие условия, они были при Украине плохие, но сейчас мы получаем очень тревожные сигналы про то, что у некоторых из политзаключенных очень тяжелое состояние здоровья, есть даже риски заражения крови, они не госпитализируются вовремя.
Да, и есть жалобы на несвоевременное оказание, да, в том числе, да, медицинской помощи. Ну хорошо, и все это фиксируется в том числе на уровне уже Европейского парламента, Европейского совета, Европейской комиссии, Европейского союза и еще много раз разных словосочетаний со словом «европейский» мы можем придумать. Но как вам кажется, с какого момента или, я не знаю, или после какого события, или что должно произойти, чтобы эти все решения стали, ну, действительно действующими, чтобы Россия начала понимать, что, ну, наверное, не надо брать в заложники очередные семьи крымских татар, или не надо устраивать очередное социальное сиротство?
Да, действительно, мы видим даже по итогам прошлого года, что было освободили двух политзаключенных, это Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова, лидеров крымско-татарского народа. И, но в то же время 17 новых политузников появилось. И действительно динамика очень неутешительная, но с другой стороны, я думаю, что она говорит о том, что у оккупационных властей растет страх перед сопротивлением, и они пытаются все больше и больше включать эту катушку, каток репрессий, но это говорит о том, что они на самом деле боятся больше. И вы знаете, я думаю, что нельзя сказать, что сейчас нету какого-то влияния вот, политики Евросоюза, потому что существующий режим санкций, все эти резолюции, которые принимаются, очень важно, что там упоминаются имена политических заключенных, фамилии. Это очень важно не только в контексте глобальной политики, но и для самих людей, для их семей, потому что они знают, что они не брошены, и про них говорят на уровне Евросоюза, США. И вот мы видим то, что фактически это в один момент, вот мне кажется, это как распад Советского Союза, да, в какой-то момент, если долго прилагать усилия в одну точку, то эта вся империя, выстроенная там империя зла, она посыпется как карточный домик.
Как в свое время посыпался Советский Союз. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии Татьяна Печенчик. Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. И у нас есть еще телефонное включение. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот мы обсуждаем последние, в том числе, там, я не знаю, протоколы, заявления и так далее на уровне Европейского парламента, в которых признается ситуация с правами человека на оккупированных территориях, в том числе на в Крыму, да, на оккупированном Крымском полуострове. Вопрос мой к вам. Действия и признание, я не знаю, упоминание даже конкретных персоналей, включая того же Сенцова, например, Олега, в международных отчетах, оно как-то помогает двигаться процессу? Или для того, чтобы Россия начала прислушиваться или, ну, я не знаю, меньше брать в заложники людей, нужны какие-то другие действия?
Ну, смотрите, я бы хотел сначала немножко обратить внимание на природу этого отчета и природу вот последних событий, именно тех отчетов и заявлений, которые были сделаны Европейским Союзом. В частности, нужно обратить внимание, что отчет, о котором мы говорим, является отчетом рекомендационного характера для Европейского парламента. То есть аналитики Европейского парламента анализируют общую ситуацию и делают какие-то рекомендации, выводы для Европейского парламента, чтобы тот, в свою очередь, принимал те или иные решения в сфере внешней политики. Значит, в данном случае действительно в этом отчете упоминается многократное нарушение прав человека, рекомендуется поддерживать правозащитные организации, которые находятся на территории оккупированного Крыма, рекомендуется вводить индивидуальные санкции Европейскому парламенту против тех людей, которые принимают участие. Вот те списки, о которых говорила Татьяна, они будут очень важны для принятия таких решений. Списки с доказательствами, с обоснованиями. Вот. Далее. По поводу того, насколько эффективно. В самом отчете говорится, что несмотря на то, что Европейский Союз не признает аннексию Крыма, считает ее незаконной, а применение российского права на территории Крыма такому, что противоречит решениям и самого Евросоюза, и ООН резолюции, но де-факто право применяется на территории, соответственно, в этом же отчете и пишется, что нужно требовать у Российской Федерации соблюдения прав человека хотя бы согласно Конституции самой Российской Федерации. То есть в этом отчете говорится четко, да, если вы находитесь на территории Крыма, если ваши права нарушаются, судитесь с Россией.
Судитесь с Россией. Извините, что перебиваю, но тем не менее, даже юристы, работающие или адвокаты, работающие в Российской Федерации, говорят, что правоприменение и уровень, я не знаю, репрессивности, скажем так, силовых структур в Москве отличается от Симферополя. То есть даже по формально одинаковому законодательству они ведут себя по-разному. Эти самые силовики, полиция, прокуроры, судьи и так далее. То есть требовать, конечно, Евросоюз может, но само даже правоприменение российского законодательства отличается.
Ну, вы говорите о том, что это, ну, федеративное устройство, у всех свои законы, ну, особенности законодательства в разных субъектах федерации. Согласен. Но здесь чуть-чуть хочу просто сделать на другом чуть-чуть акцент, да, что все-таки обращаться вот гражданам Крыма, права которых нарушены, следует именно в отношении Российской Федерации, не в отношении Украины, так как Европейский Союз признает, что де-факто Украина не может обеспечить на территории оккупированного Крыма, не может обеспечить соблюдение прав человека согласно украинскому законодательству и согласно Европейской конвенции. Поэтому и говорится в отчете, что Россия взяла на себя обязательства по конвенциям, в частности, о защите национальных меньшинств, ратифицировала конвенцию по правам человека. И говорится, что обращайтесь в суды именно к Российской Федерации.
Но здесь обращайтесь есть свой сюда, нюанс,
о котором вы говорите. Две секунды, извините, пожалуйста. Здесь есть свой нюанс, о котором вы говорите. Да? То есть в 2015 году Российская Федерация внесла некоторые изменения в законодательство по исполнениям решения судов. Так вот, теперь по решению Конституционного суда Российской Федерации Россия может отказаться исполнять такие решения. Для сравнения, в Украине решение ЕСПЧ является вообще источником права. То бишь, можно непосредственно ссылаться на, ну, как закон, грубо говоря. В России же другая ситуация. В России, если Конституционный суд скажет, что это противоречит нашей Конституции, решение какое-то, да, все, его можно не исполнять.
Его и не будут исполнять. Спасибо большое. Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву, был с нами на связи. Ну вот обсуждаем, вот уже сейчас совсем резюме от вас, Татьяна. Как вы думаете, вот правоприменение, по крайней мере, на территории Крымского полуострова, мы можем ожидать, я не знаю, ну, чуть большего гуманизма, простите, я даже так задам вопрос.
Ну, вы знаете, тут очень сложно ожидать гуманизма от страны агрессора и Мы видим, что Россия игнорирует все требования международного гуманитарного права. Она продолжает призывать крымчан на службу, например, в армии Российской Федерации, продолжается милитаризация Крыма и очень много других нарушений. Вот поэтому действительно важно обращаться в международные судебные инстанции, и мы ожидаем решения Европейского суда по правам человека по крымским делам. Этих решений уже много. Но я бы хотела еще обратить внимание, что на уровне Евросоюза также идет речь и о некоторой работе, которую должна проделать Украина. В частности, в этом решении, про которое я упоминала, межпарламентское, между Верховной Радой и Европарламентом, идет речь о том, что Украина должна упростить административные процедуры для крымчан, обустроить пункты на админгранице, чтобы там можно были нормальные туалеты, условия для людей, которые пересекают их, облегчить получение, то есть внедрить админпроцедуру для фактов регистрации рождений и смертей крымчан, также улучшить банковское обслуживание. Мы знаем, что есть дискриминация при получении.
То есть еще много дел, которые стоит сделать и Украине. Спасибо большое. Татьяна Печенчик была у нас в гостях, председатель правления Украинского центра информации.